Глава вторая. Сестры не отказались от угощения. Их напоили и накормили. Они пробыли здесь более часа. Весело разговаривали с детьми и учительницами. Дети были милые и доверчивы. Учительницы простые и милые, как дети, и такие же, как дети, веселые, казались беспечными и отдыхающими. Но они были постоянно заняты, и все успевали заметить, что требовало их внимания. Впрочем, многое дети затевали и исполняли сами, пользуясь какой-то организацией ее, которая для сестер осталась еще неизвестной. Здесь с игрой смешивалось учение. Одна из учительниц пригласила сестер послушать то, что она называла своим уроком. Сестры слушали с удовольствием живую беседу по поводу сегодняшних детских наблюдений в лесу. Были еще учительницы, пришедшие откуда-то из глубины леса, и дети то уходили в лес, то приходили оттуда все иные. Учительница, которую слушали сестры, окончила свою беседу и вдруг быстро убежала куда-то. И дети ушли за нею. За темной зеленью деревьев мелькали красные шапочки, загорелые руки и ноги учительницы и детей. Сестры остались опять одни. Уже никто не обращал на них особого внимания. Они, видимо, никого не стесняли, никому не мешали. «Пора уходить», — сказала Елена. Елисавета встала. «Что ж, пойдем», — сказала она. «С ними очень интересно и легко, но не все ж тут сидеть». Уход сестер был замечен. Несколько ребятишек подбежали к ним. Дети весело кричали. «Мы вас проводим, а то вы заблудитесь». Когда сестры подошли к выходу, Елисавете показалось, что кто-то смотрит на нее, таясь и дивясь. Она с недоумением, странным и тягостным, огляделась по сторонам. За изгородью, за кустами, таились мальчик и девочка. Такие же, как будто бы, как и все здешние, но очень белые, словно поцелуи злого дракона, катящегося в жарком небе, не обжигали их нежной кожи. И мальчик, и девочка смотрели неподвижно, внимательно. Их непорочный взор казался проникающим в самую глубину души, и это почему-то смутило Елисавету. Она шепнула Елене. «Взгляни, какие странные!» Елена глянула по направлению Елисаветина взора и равнодушно сказала. «Уродцы!» Елисавета удивилась этому странному определению. Лица этих таящихся детей были как лица молящихся ангелов. В это время дети, провожавшие сестер, смеясь и толкаясь, побежали назад. С сестрами остался один мальчик. Он открыл калитку и ждал, когда сестры выйдут, чтобы опять закрыть ее. Елисавета тихо спросила у него. «Кто это?» Она легким движением головы показала ему на кусты, за которыми таились мальчик и девочка. Веселый мальчуган поглядел по направлению ее взгляда, потом перевел глаза на нее и сказал: «Там никого нет». И в самом деле уже никого не видно было в кустах, и Елисавета сказала: «Но я там видела мальчика и девочку, оба такие беленькие, совсем не такие загорелые, как вы. Стояли такие смирные и смотрели». Веселый черноглазый мальчик внимательно посмотрел на Елисавету, слегка нахмурился, опустил глаза. Подумал, опять глянул на сестер внимательно и печально и сказал: «Там, в главном доме у Георгия Сергеевича, есть еще тихие дети. Они были больные, должно быть, еще не поправились. Я не знаю, только они отдельно». Мальчик говорил это медленно и задумчиво, словно дивясь, что там в доме хозяина есть иные тихие дети, которые не приходят играть. Вдруг он весело тряхнул головою, словно отгоняя от себя недолжные мысли, снял свою шапочку и крикнул весело и ласково. «Счастливого пути, милые сестрицы! Идите вот по этой тропинке!» Он поклонился, убежал, и уже никого не было около сестер. Они пошли, куда им показал мальчуган. Перед ними открылась тихая долина, и видна была вдали белая стена, за которую таился дом Триродова. Сестры пошли дальше к этому дому. Перед ними, притаясь за кустами, шел мальчик в белой одежде, словно показывал им дорогу. Было тихо. Высоко, заслоняясь от людей темно-лиловыми щитами, стоял пламенный дракон. Он смотрел горячо и злобно из-за обманчивых зыбких щитов, разливал яркий свет, томил и хотел, чтобы ему радовались, чтобы ему слагали гимны. Он хотел царить, и казалось, что он недвижен, что он никогда не захочет идти на покой. Но уже багровая усталость начинала клонить его к западу, и он свирепел, и поцелуи его были знойны, и бешеный взор его багряна туманил девичьи взоры. Искали девичьи взоры, искали дом Триродова. Дом Триродова стоял в полутора верстах от городской окраины, не у того конца, где дымные и грязные лежали фабричные слободы, а совсем в противоположной стороне, по реке Скородине выше города Скородожа. Этот дом с усадьбой занимал обширный околоток, обнесенный каменной стеною. Одна сторона усадьбы выходила на реку, другая — к городу, остальная — в поле и в лес. Дом стоял в середине старого сада. Из-за каменного белого высокого забора виднелись только вершины деревьев, и между ними высоко две башенки над домом, одна несколько выше другой. Казалось, что кто-то смотрит из этой башни на подходящих сестер. О доме шла дурная молва еще с того времени, когда он принадлежал прежнему владельцу, Матову, родственнику сестер Ромеевых. Говорили, что дом населен привидениями и выходцами из могил. Была тропинка у дома с северной стороны усадьбы, которая вела через лес на Крутицкое кладбище. В городе дорожку эту называли «Навьею тропою», и по ней боялись ходить даже и днем. О ней складывались легенды. Местная интеллигенция старалась их разрушить, но тщетно. Самую усадьбу иногда называли «Навьим двором». Иные рассказывали, что своими глазами видели на воротах загадочную надпись. «Вошли трое, вышли двое». Но теперь этой надписи не было. Видны были только над воротами легко иссеченные цифры, одна под другую. Наверху три, потом два, внизу один. Все злые слухи и отговаривания не помешали Георгию Сергеевичу Триродову купить дом. Он переделал дом, а потом и поселился здесь после того, как его сравнительно недолгая учебная служба была грубо прервана. Долго перестраивали и переделывали дом. Из-за высоких стен не видно было, что там делалось. Это возбуждало любопытство горожан и злые толки. Работники были не здешние, привезенные откуда-то издалека. Они не понимали нашей речи, редко показывались на улицах, имели угрюмый вид, были смуглые и малорослые. «Злые, черные», — говорили в городе, — «ножики с собой носят, а в Навьем дворе подземные ходы роют. Сам бритый, как немец, и землекопов из чужи выписал». «Это учительница, рыженькая, Надежда Вещезерова, мне понравилось», — сказала Елена. Она вопросительно посмотрела на сестру. «Да, очень искренне», — ответила Елисавета. «Хорошая девочка». «Они все милые», — более уверенно сказала Елена. «Да», — нерешительно сказала Елисавета. «А вот другая, та, которая от нас убежала, в ней что-то непрямое, точно легкий налет лицемерия». «Почему?» — спросила Елена. «Так чувствуется, слишком любезно улыбается, слишком ласково, по всему видно, что флегматично, а старается быть очень живою, и словечки порою проскальзывают такие преувеличенные». За каменную стеною в саду было тихо, в этот час Кирша был свободен, но он не мог играть, не игралось. Маленький Кирша, сын Триродова, от его недавно умершей жены, был смуглый и худенький. У него было слишком подвижное лицо и беспокойные черные глаза. Одет он был, как мальчик в лесу. Он был сегодня неспокоен. Почему-то ему было жутко. Он чувствовал себя так, словно кто-то невидимый его тянет, зовет неслышным шепотом. «Чего-то требует. Чего? И кто это к их дому подходит? Зачем? Друг или враг, кто-то чужой, но странно близкий». В ту минуту, когда сестры вышли от детей в лесу, Кирша был особенно взволнован. Он увидел в дальнем углу сада мальчика в белой одежде и побежал к нему. Они тихо и долго говорили. Потом Кирша пошел к отцу. Георгий Сергеевич Триродов был дома один. Лежа на диване, он читал роман Уальда. Триродову было лет 40. Он был тонок и строен. Коротко остриженные волосы и бритое лицо — это его очень молодило. Только поближе присмотреть могли заметить много седых волос, морщины на лице около глаз, на лбу. Лицо у него было бледное, широкий лоб казался очень большим, эффект узкого подбородка, худых щек и лысины. Комната, где читал Триродов, его кабинет, была большая, светлая и простая, с белым, некрашенным, зеркально-ровным полом. Стены были заставлены открытыми книжными шкафами. В стене против окон между шкафами оставалось узкое, человеку стать место. Казалось почему-то, что там есть дверь, скрытая под обоями. Посередине комнаты стоял стол, очень большой. На нем лежали книги, бумаги и еще несколько странных предметов. Шестигранные призмы из неизвестного материала. Тяжелые, плотные, темно-красного цвета, с багровыми, синими, серыми и черными пятнами и прожилками. Кирша стукнул в дверь и вошел. Тихий, маленький, взволнованный. Триродов глянул на него тревожно. Кирша сказал: «Две барышни там, в лесу, такие любопытные, по нашей колонии ходили. Теперь им хочется сюда попасть, походить, посмотреть». Триродов опустил на страницу романа бледно-зеленую ленту с легко намеченным узором, положил за руку, притянул к себе, внимательно посмотрел на него, слегка щурясь, и тихо сказал: «Опять тихих мальчиков выспрашивал». Кирша покраснел, но стоял прямо и спокойно. Триродов продолжал упрекать: «Сколько раз я говорил тебе, что это нехорошо, и для тебя худо, и для них». «Им все равно», — тихо сказал Кирша. «Почем ты знаешь?» — сказал Триродов. Кирша дернул плечом и сказал упрямо: «Зачем же они здесь? На что они нам?» Триродов отвернулся, встал порывисто, подошел к окну и мрачно смотрел в сад. Словно что-то взвешивалось в его сознании, все еще нерешенное. Кирша тихонько подошел к нему, так тихо ступая по белому теплому полу загорелыми стройными ногами, с широкими стопами, высоким подъемом и длинными, красиво и свободно развернутыми пальцами. Он тронул отца за плечо, тихо положил на его плечо загорелую руку и тихо сказал: «Ты же ведь знаешь, мой миленький, что я это делаю редко, когда уж очень надо. А сегодня очень я беспокоился. Уж я так и знал, что будет что-то». «Что будет?» — спросил отец. «Да уж я чувствую», — сказал Кирша просящим голосом, «что надо тебе пустить их к нам, любопытных-то этих барышень». Триродов посмотрел на сына очень внимательно и улыбнулся. Кирша, не улыбаясь, говорил: «Старшая хорошая, чем-то похожа на маму, да и другая тоже ничего, милая». «Зачем же они ходят?» — опять спросил Триродов. «Подождали бы, пока их старшие сюда приведут». Кирша улыбнулся, потом вздохнул легонько и сказал раздумчиво, пожимая плечиками: «Женщины все любопытные, что ты с ними поделаешь?» Улыбаясь не то радостно, не то жестоко, спросил Триродов: «А мама к нам не придет?»
«Ах, пусть бы пришла, хоть на минуточку!» — воскликнул Кирша. «Что же нам делать с этими девицами?» — спросил Триродов.
«Пригласи их, покажи им дом!» — сказал Кирша. «И тихих детей?» — тихо спросил Триродов.
«Тихим детям тоже понравилась старшая!» — отвечал Кирша.
«А кто они, эти девицы?» — спросил Триродов. «Да это наши соседки, Ромеевы!» — отвечал Кирша. Триродов усмехнулся и сказал: «Да, понятно, им любопытно». Он нахмурился, подошел к столу, взял в руки одну из темных тяжелых призм, слегка приподнял, опять осторожно поставил на место. И сказал Кирше: «Иди же встреть их и проведи сюда».
Кирша, радостно оживляясь, спросил: «Через двери или гротом?»
«Да, проведи их темным ходом под землею». Кирша вышел. Триродов остался один. Он открыл ящик письменного стола, вынул флакон странной формы зеленого стекла с темной жидкостью и посмотрел в сторону потайной двери. В ту же минуту она открылась тихо и плавно. Вошел мальчик, бледный, тихий, и посмотрел на Триродова покойными глазами. Тихими, невинными, но понимающими. Триродов подошел к нему, упрек зрел на его лице. Но он не мог сказать упрека. Жалость и нежность приникли к его губам. Он молча дал мальчику флакон странной формы. Мальчик тихо вышел.